Здравствуйте! В эфире 167-й эпизод подкаста «Ложки нет». Однажды к учителю дзен Шрие Путре пришли два пхавата с просьбой рассудить, кто из них прав. «Ты не прав», — резко ответил Шрие Путра, выслушав первого. «И ты не прав», — сказал он второму пхавату после того, как тот рассказал спор со своей точки зрения. «Учитель, но кто же тогда прав в этой ситуации?» — возмущенно вскричали пхаваты. «Я прав», — самодовольно ответил Шрие Путра. Именно так даосско-какаосское учение в очередной раз нифига не помогло установить истину в споре, но победило в борьбе добра с разумом. Как вы, наверное, уже поняли, разговор сегодня будет немного связан с дзеном. Вообще, мы много говорим о различиях между культурами и в особенности между западной и восточной. И во многом это действительно так. Те вещи, которые нам кажутся очевидными и понятными, не всегда являются таковыми для представителей других народов. Однако иногда случается очень интересная вещь. В некотором пределе совершенно разные подходы сходятся. И одним из таких направлений, которое, казалось бы, совершенно не соответствует западной культуре, является дзен. Не зря на это направление обращали внимание многие западные мыслители, в том числе, кстати, и христианские теологи. Некоторые из них считали дзен-буддизм одним из наиболее опасных соперников для христианской религии. Западные психологи также высоко ценили это направление. Тот же Карл Густав Юнг писал предисловие к «Тайне золотого цветка», указывая на огромное количество сходств и соответствий между его аналитической психологией и дзеном. Однако тут вы бы могли спросить, почему я вспоминаю об этом сейчас? Хотя, казалось бы, в этом сезоне мы говорим про новые мифы, ну а в этом блоке про тетралогию Дэна Симмонса «Гиперион». Потому что, как ни странно, дзен встречается и там. Причем не только в открытом виде. В далеком мире будущего Гипериона есть даже некая религия-гибрид, дзен-гностицизм. Крайне интересное направление, сочетающее в себе западную и восточную традиции. Однако сегодня я бы хотел поговорить о дзене в другом контексте, а именно связанного, как ни странно, с искусственным интеллектом. Как вы, возможно, помните, когда мы обсуждали действующие стороны во вселенной Гипериона, одной из таких сторон является техноцентр или сообщество искусственных интеллектов. Естественно, человечество так или иначе взаимодействует с ними. Так вот, в романе есть один очень интересный эпизод, даже два, когда один из паломников встречается с искусственным интеллектом Уммоном, который занимает достаточно важное, высокое положение в иерархии машин. И вот что интересно. Когда они начинают обсуждать непростые моменты, связанные с мотивациями движущих сторон, почему те или иные группы искусственного интеллекта приняли те или иные решения, Уммон начинает говорить загадками. Он перестает использовать обычные логические конструкции, крайне характерные для ИИ, а начинает использовать коэны. Ну, например. Менее просветленный однажды спросил Уммона, что такое божество, Будда, главная истина. Уммон ответил ему: палочка с засохшим дерьмом. В общем, во время разговора ИИ часто общается именно коэнами или метафорами. И тут возникает вопрос. Почему Симмонс выбрал такой интересный способ подачи материала? Что он хотел сказать вот этими словами Уммона? Конечно, есть ряд банальных объяснений. Ну, например, искусственный интеллект мог просто захотеть выпендриться. Как вы знаете, один из самых замечательных способов показать свое якобы интеллектуальное превосходство — это использовать какую-нибудь хитрую конструкцию, завернуть все в термины, всякого рода метафоры, закопав при этом смысл где-то глубоко. Хотя, возможно, там смысла вообще никакого и даже не будет. Однако в романе это не совсем так, ведь Уммон действительно настроен на честный, искренний разговор и, несмотря на собственную гордыню, поясняет свои мысли на более понятном языке после этого. А в искреннем разговоре смысла скрывать особо-то и нету. Окей, быть может, это обучение, это обучающая гипотеза. Ведь если мы рассматриваем классическую западную традицию, она глубоко эзотерична по своей природе. Эзотерична не в прямом контексте, не только, точнее, в прямом контексте, но и в том смысле, что зачастую мысль скрывается под несколькими слоями текста. Вот, к примеру, континентальная философия. Тот же Хайдеггер ведь мог написать все то же самое гораздо более простыми словами, как это делали и делают аналитические философы. Однако он так не делал, потому что такой порядок. Иными словами, читатель, чтобы понять то, о чем вообще идет речь в его работах, ну и вообще в подобных произведениях, должен выполнить некоторые упражнения и, что более важно, иметь некоторые культурные коды, которые позволят ему расшифровать соответствующий текст. Во многом это пошло от алхимиков, которые, как некоторые считают, имели свои тайны и, чтобы не выдавать их всем подряд, а делиться знаниями только с достойными, использовали достаточно мудреные метафоры для кодировки текста. Соответственно, понять такой текст мог только другой алхимик. Так вот, быть может, использование дзен-коэнов было этакой попыткой обучения? В целом, это достаточно интересная версия, и она имеет право на существование. Если мы, например, обратимся к диалогам Платона, то увидим, что их основная ценность заключается не в той информации, которую они пытаются передать, не в потенциальном знании фактов, но скорее в процессе. Читатель, последовательно проходя все этапы, следуя за Сократом в его рассуждениях, начинает вовлекаться в процесс. Иными словами, начинается активное чтение. И тем самым начинается процесс мышления, благодаря которому человек, собственно, и начинает что-то понимать. Быть может, при этом он и не найдет финального ответа, однако процесс запущен. Именно этот процесс и несет основную ценность. Метод Сократа — это про процесс, прежде всего, а не какие-то там великие истины. Что есть благо, мы не знаем до сих пор, но как минимум мы можем знать то, что мы этого не знаем. В общем, версия с обучением, конечно, прекрасная. Однако в романе «Гиперион» есть некоторая несостыковка. Разговор между паломником и Уммоном достаточно короткий по своей продолжительности. А значит, процесс обучения как-то не очень хорошо подходит под контекст. Да, теоретически Уммон мог бы научить паломника каким-то вещам, но и он, и паломник знают, что эта встреча, возможно, последняя, и она не продлится долго. Времени учить просто может не быть. Поэтому, как мне кажется, остается наиболее загадочная, сложная, но в то же время интересная интерпретация. Уммон использует коэны не потому, что он пытается выпендриться или чему-то научить. Он использует коэны, потому что нет никакого другого способа передать то, что он на самом деле хочет сказать. Вот мы вообще привыкли к тому, что любая информация может быть передана с помощью текста, ну или там слов, мимики, жестов, речи, там книжек, письма, чего угодно. Мы исходим вот из этой святой уверенности в том, что мы можем сообщить все, что хотим. И если говорить о фактологической составляющей, о знаниях, об описаниях, то да, это правда. Мы можем передать, не знаю, закон Ньютона посредством текста. Мы можем рассказать об эволюции. Мы можем передать другому человеку информацию о том, сколько сейчас времени. Однако не каждое переживание, не каждая информация может быть передана исключительно текстом. А какие не могут, спросите вы? Ну, можно было бы ответить банально, ну, типа, красота утреннего рассвета, красота утреннего заката, точнее, вечернего, ну, или там, звездного неба. Но, наверное, их даже можно на самом деле передать, если очень постараться. Величайшие литераторы на протяжении столетий пытались это сделать, и, как мне кажется, у некоторых могло и получиться. Ну а с учетом того, что сейчас мы можем создавать прекрасные фильмы, хотя и редко это делаем, передать становится несколько возможным, в особенности через визуальный ряд, вызвав те самые эмоции, которые испытал или хочет передать автор. Однако, если мы пойдем дальше и начнем рассматривать переживания более высоких порядков, более интенсивные, более экзистенциальные, экзистенциальные не в смысле сложности, а в смысле фундаментальности влияния на жизнь индивида, то мы увидим, что никаких слов не хватает, чтобы это передать. Я уже упоминал, что во вселенной Гипериона есть такое направление, как дзен-гностицизм. И вот сейчас я бы хотел сфокусироваться на втором компоненте этого слова — гностицизме. Точнее, на слове, от которого это название пошло — гнозис. Гнозис — это в некотором роде знание, но знание, полученное в том числе и через переживания. Мы можем иметь разные типы знаний, как это описывали еще древние греки. Есть практическая мудрость — фронезис, есть научное теоретическое знание — эпистеме, есть ремесленное знание — техне. А есть гнозис. Гнозис, который — суть понимания. Мы не можем его просто взять и узнать. Да, для него требуется знание некоторых вещей. Без всяких там фронезисов и эпистем сложно создать гнозис. Для него нужно некоторое основание, фундамент. Но ключевым, отличительным элементом гнозиса является переживание. А вот передать переживание мы, увы, не можем. И вот здесь возникает парадокс. Человек доходит до какой-то мысли, до какого-то интегрального ощущения, и все. Оно непередаваемо обычным текстом. Ну, банальный пример. Все знают, что нужно чистить зубы. Это знают дети, это знают взрослые. Но это ощущение не становится интегральным, не становится гнозисом до тех пор, пока человек не ощущает, что это необходимо. Понимать это головой можно очень легко. Ну да, типа, если не чистить зубы, то развивается кариес, и придется долго, муторно и дорого лечиться. Однако, пока человек не ощутит, что это такое, пока не начнут платить из своего кармана огромные деньги за лечение и ходить к зубному, как на работу, эта мысль, это знание останется всего лишь на когнитивно-аффективном уровне. Сможет ли потом этот человек передать эту информацию другому, не испытавшему такое переживание? Нет, потому что у того будет отсутствовать этот крайне важный элемент. И когда мы начинаем говорить о еще более высоких материях, о смысле, фундаментальных ценностях, о вопросах жизни и смерти, то в силу их абстрактности подобные объяснения становятся крайне сложными и запутанными. И тогда возникает вопрос, а как их передать? Мы не можем передать их просто текстом, потому что просто текст воспринимается когнитивно, ну или когнитивно-аффективно, головой, но никак не экзистенциально. Значит, мы должны создать нечто, что способно пробудить соответствующие переживания. И вот здесь и вступает в дело Коэн. У Коэнов бывают совершенно разные формы, но сейчас мне интересна форма парадокса. Коэны парадоксальные достаточно часто и, казалось бы, сочетают в себе несочетаемое, невозможное. Те, кто читал Юнга, сразу же вспомнят здесь понятие трансцендентной функции. Юнг даже как-то говорил, что меру взрослости человека можно определить по тому, насколько долго он способен выдерживать напряжение противоположностей. Что есть пара противоположностей? Ну, это пара или более тенденций в психике, которые могут идти в совершенно разные стороны. Ну, например, есть какое-то событие, и человеку надо выработать отношение к нему. У него может быть одна тенденция, тогда и нет никакой проблемы. Но вот если возникают две противоположные тенденции, исходящие из разных оснований, человек начинает маяться. Ну, просто потому, что он не может решить. Возникает ситуация неопределенности, и, собственно, вот такая ситуация неопределенности, доведенная до некоторого пика, по сути, и представлена в дзен-коэне. Несет ли коэн сам по себе некоторую информацию? И да, и нет. Да, несомненно, это можно рассматривать как интересное мыслительное упражнение. Однако коэн невозможно решить интеллектуально или чисто интеллектуально. Его надо прожить, нужен гнозис. Поэтому некоторые ученики дзен, десятилетия раздумывают над одним коэном. Потому что вся соль не в правильном ответе на этот коэн. Его можно просто взять и загуглить. Но в процессе и в том субъективном ответе, который дает данный конкретный человек на данный конкретный коэн в данное конкретное время. Возвращаясь к Умону, он использует коэн для того, чтобы передать очень важные мысли, до которых искусственный интеллект, и он в частности, дошел по вопросу божественного, по вопросу чего-то, что выше суммы частей. Он не может передать это исключительно словами, потому что слова ограничены семантической структурой, да и нашими мозгами. Ну а мы, в конце концов, ограничены бинарной логикой, в которой привыкли жить, ибо работает она, на удивление, крайне эффективно. Есть либо А, либо не А, и третьего не дано. Точнее, третьего мы, быть может, и могли бы представить в современном плюралистическом мире, о котором мы говорили в прошлом эпизоде. Но вот представить себе ситуацию, в которой одновременно истинно некоторое суждение и его противоположность, мы уже не можем. И для того, чтобы выйти за пределы этих ограничений, и нужен, собственно, Коэн. Интересно, что к этой мысли приходят не главные герои, не паломники, не какие-то там мыслители вселенной Гипериона. К этой мысли приходит искусственный интеллект, что, наверное, указывает нам на то, что эта история с парадоксами — это именно умственная, когнитивная история. Это история про тот тупик, в который упирается любой рационально мыслящий субъект, и дальше которого интеллект не может продвинуться. По сути, речь идет о границе чистого разума. И для того, чтобы пройти дальше, чтобы пересечь эту границу и немного приоткрыть покрывало Изиды, необходимо больше, чем интеллект. И это когнитивно, что само уже по себе восхищает, понимает искусственный интеллект, говоря дзен-коэнами. И как мы выясним дальше в последующих книгах, именно отсутствие возможности или желания сделать вот этот переход со стороны искусственного интеллекта и привело к их фундаментальному ограничению. В то время как люди, за счет гнозиса, оказались способны на нечто большее. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!